Радио «Свобода» поверх барьеров. За продюсерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. К столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио «Свобода».
Kid, the next time I say let's go someplace like Bolivia, let's go someplace like Bolivia.
Next time. Ready?
We got to. Nope. What's the matter with you?
I can't swim.
Oh, shit!
Raindrops are falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Джордж Рой Хилл, Буч Кэссиди и Санденс Кит, через 120 секунд ровно.
У микрофона Дмитрий Савицкий. Клиффорд Браун держал в руках трубу всего лишь 11 лет. В 25 на небесном КПП трубу у него отобрали, в тех местах свои трубачи. Брауни, как все его звали, был восходящей звездой джаза. Даже Майлз Дэвис, столь ревниво смотревший на всех, кто приближался к вершине джазового Олимпа, был согласен с тем, что Браун входит в первую пятерку трубачей. Вот ему, Клиффорду Брауну, и будут посвящены 49 минут джаза, которые впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. В музыкальной части записи архива фирмы MRC. Отличного вам приема на частотах свингующей свободы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Кинодвадцатка «Радио «Свобода». Буч Кэссиди и Санденс Кит. Соединенные Штаты Америки. Год 69-й. Длительность 2 часа. Автор сценария, романист и один из ведущих сценаристов Голливуда Уильям Голдман. Качество фильма определяют обычно 7 человек. И если его задумано сделать по-настоящему хорошим, все семеро должны быть на высоте. Итак, великолепная семерка этого коммерчески самого успешного вестерна в истории кино, получившего к тому же 4 «Оскара». Режиссер Джордж Рой Хилл, оператор Конрад Холл, продюсеры Джордж Рой Хилл и Пол Монаш для 20th Century Fox, в главных ролях Пол Ньюман, Буч Кэссиди, Роберт Редфорд, Санденс Кит, Кэтрин Росс, Этта Плейс. Музыка Берт Бакарак. Thank you. титры, сопровождаемые слева сменой мини-кадров, снятых под черно-белую хронику конца XIX века и первых лет кино, вводят в контекст этой американской истории. Дальний Запад, железные дороги, в ожидании поезда всадники надвигают на лица шейные платки. Это банда с названием поэтическим «Ущелье в горах». На экране надпись. Большая часть того, что следует, правда. Стальные глаза с прищуром. Главарь банды Буч Кэссиди, Пол Ньюман, в лучшей своей форме, инспектирует банк перед самым его закрытием. Тем временем в местном салуне Санденс Кит играет в покер, сдавая карты. Ностальгические тона сепии окрашивают крупные планы этих первых эпизодов.
Well, looks like you just about cleaned everybody out, fella. You haven't lost a hand since you got the deal. What's the secret of your success?
Prayer.
Голос партнера. Ты просто невероятный игрок, что я могу оценить, будучи сам неплохим игроком. В чем твой секрет? Молитва. Да, но ты всех нас раздел. С тех пор, как ты сдаешь, похоже, ты не проиграл ни разу. И вскакивает. Деньги остаются, ты уходишь. Буч Кэссиди подсаживается к напарнику. Санденс Кит значит «парень из города танцующего солнца». Эта роль катапультировала Роберта Редфорда в высшие сферы кинобизнеса, но в 69 году актера знали лишь немногие. Именно этим, согласно Уильяму Голдману, и объясняется режиссерское решение дать весь покер через невозмутимое лицо блондина в черной шляпе с квадратным подбородком и по-печорински темными усами. Феноменально. 90 секунд. «Самый долгий крупный план из тех, что я знаю», — рассказывал Голдман в беседе с Джоном Брэди, автором известной книги «Ремесло сценариста». «Мы должны были сразу оповестить зрителя, что в картине звезда не только Пол Ньюман, но и относительно малоизвестный тогда Боб Редфорд».
«Ты можешь умереть, — говорит партнер, — вы оба можете умереть».
«Что ж, — поднимается Буч Кэссиди, — тут я ничем не могу помочь тебе, Санденс». Игрок застывает. «Я не знал, что ты Санденс. Если я прикоснусь к своей кобуре, ты меня убьешь?» «Такая возможность не исключена», — отвечает Санденс. А Буч Кэссиди, герой с чувством юмора, добавляет. «Нет, ты сам себя убьешь тем самым». «Тогда, быть может, продолжим партию?» Буч усмехается. «Нам пора». Он собирает деньги со стола, тогда как Санденс, мимоходом опрокинув стопку виски, неторопливо направляется к выходу. «Мы имеем дело с человеком», — говорил Голдман, «который, по преданиям, был самым быстрым стрелком на Дальнем Западе, но кинозритель о нем еще не слышал, поэтому я должен был продемонстрировать, что имя Санденс кое-что значит».
Hey, kid. Hey, kid. How good are you?
Проигравший игрок окликает выходящего Редфорда. «Эй, Кит, насколько ты хорош?» Тут же с него слетает сбитая выстрелом Санденса кобура, четыре следующих загоняют в угол отлетевший револьвер. Прокрут на указательном пальце, и шестизарядный отпадает в кобуру. Сдвинув на затылок свою черную шляпу, Санденс удаляется на пару с Бучем, в своей шляпе уносящим деньги. Герои на лошадях на фоне скалистых гор. И с этого момента фильм идет дальше в цвете. Поверх барьеров в кинодвадцатке «Радио Свобода» Джордж Рой Хилл, Буч Кэссиди и Санденс Кит. Вестерн. Об этом американском жанре, начало которому в кино в 1903 году положила кинолента «Большое ограбление поезда» коллега из Нью-Йорка Александр Геннис.
В основе «Нового света» лежит миф об одиноком ковбое, о пионере-первопроходце. Это не только голливудский штамп, но и глобальная мировоззренческая концепция. Пионер поневоле одиночка. Оторвавшись от старых корней, он пускает новые там, куда приходит и где заключает союз не с людьми, а с землей, которую он завоевывает и возделывает. Одинокий ковбой – человек без прошлого. Он находится вне социальных связей, которые он же и должен установить. Свобода от прошлого – это бегство из истории, политической, в историю фамильную. американская история по-настоящему должна бы ограничиваться семейной сагой. Как раз такой, которую и писал Уильям Фолкнер. Все его книги сплелись в один грандиозный эпос пионеров. И в этом он близок к поэтике вестерна, единственного истинно национального жанра американской культуры. Вестерн запечатлел американскую цивилизацию в момент становления. Популярность этого жанра тем и объясняется, что вестерн будет в американцах родовую память о тех героических временах, когда одинокий человек, не страна, не нация, а каждый сам по себе, бросал вызов пустой земле, чтобы превратить ее в Америку. Этой пустой землей и был Запад, Вест, фронтир. Ни в коем случае нельзя сводить традиционный пейзаж в вестернах просто к фону, к декорациям, в которых разворачиваются приключения одиноких ковбоев. Для американцев Запад не географическое, а метафизическое понятие. Движение с востока на запад продолжалось более 100 лет. Между 1850 и 1960 годами население там увеличивалось вдвое быстрее, чем в других районах страны. Америка всегда росла за счет Запада, и этот процесс осмысливался отнюдь не только в исторических или демографических терминах. Вот как описывал роль Запада крупнейший американский историк Фредерик Тернер, чья написанная еще в XIX веке история фронтира считается классической.
Фронтир дал Америке ее характер, сформулировал ее индивидуализм и ее демократическую культуру. Объяснение американской истории надо искать в существовании огромного количества свободных, незанятых земель, которые и осваивали поселенцы. Там, на Западе, родились все особые черты Америки, выделяющие ее из остальных стран.
Запад, таким образом, в национальной традиции ощущается родиной Америки. Только и именно здесь человек по-настоящему вкусил счастье свободы. Пустая земля, на которой можно и нужно строить жизнь сначала, по-своему. Вот основа того мифа, который нещадно эксплуатировал вестерн во всех своих ипостасях – книгах, картинах, песнях, комиксах и, конечно, фильмах. К какому бы образцу жанра мы ни обратились, всегда мы найдем в нем одну формулу – одинокий ковбой посреди прекрасного и свободного Запада.
«Поверх барьеров». В кинодвадцатке «Радио Свобода» вестерн Джорджа Роя Хилла «Буч Кэссиди» и «Санданс Кид». Головокружительные панорамы скалистых гор. Под скалой на краю долины пристанище банды. Санданс остается в седле, Буч спрыгивает, сразу почуяв неладное.
Эл Бэнкс.
What?
Флайер, Буч.
Громила Харви заявляет Бутчу: «Никаких банков, поезд». «Банки вы лучше», — отвечает Буч. «Всегда известно, где они и что в них деньги. Я могу и приказать». «Никаких приказов», — говорит Харви. «Отныне приказываю я. Револьверы или ножи?»
«Guns or knives? Pick!»
«I don't want to shoot with you, Harvey».
«Anything you say, Butch».
«Если увидишь, что я мертв, — говорит Буч Сандансу, — убей его. Буду рад». И Санданс с улыбкой посылает приветственный знак оголившемуся до пояса громиле с ножом. «Подожди, — осаживает его Буч, — мы еще не условились».
«No, no, not yet. Not until me and Harvey get the rules straightened out».
«Rules? In a knife fight? No!»
«Условия? На живой драке какие условия?» — разгибается громила Харви и получает сапогом промеж ног.
«No rules!
Well, if there ain't gonna be any rules, let's get the fight started. Someone count 1, 2, 3, go.
1, 2, 3, go».
Вторым ударом с сцепленными кулаками Буч вырубает окончательно из фильма громилу Харви, но решает осуществить его идею – ограбить поезд железнодорожной компании Union Pacific дважды – по пути туда и по пути обратно, чем они с Сандансом и войдут в мифы и легенды Дальнего Запада. Со скалистого откоса Санданс прыгает на крышу вагона и бежит по поезду к паровозу. Стоп! Поезд 473 под названием «Летящий по суше» начинает торможение. Машинисты узнают бандитов. Это же сам Буч. Но вагон с сейфом не желает открываться. «Открывай, Вудкок, или ты не знаешь, кто я?» «Я знаю, кто вы, мистер Кэссиди, но работу дал мне мистер Эдвард Генри Гарриман. Он и его Юнион Пасифик оказали мне доверие», — отвечает Вудкок, исторический персонаж, дважды проявивший служебную самоотверженность под динамитом. Взрыв сносит дверь вагона. Первым делом Буч приводит в чувство контуженного Вудкока. Сколько б тебе за такое не платили, этого недостаточно. Из разнесенного сейфа напарники извлекают пачки зеленых дензнаков. В беседе с нашим коллегой Раей Валь, профессор Нью-Йоркского университета, автор книги «История американского кино» Роберт Скляр.
Я думаю, Буч Кэссиди и Санденс Кит отразили бунтарские настроения, присущие тому времени, когда эта картина вышла на экраны. 69-й год. В стране политическое брожение, студенческие демонстрации, выступления против войны во Вьетнаме, за гражданские права. Бунт против государства и общества, в котором порядочному человеку трудно найти себе место под солнцем.
Against society, against the state.
И тут появляются Буч Кэссиди и Санденс Кит. Бандиты, да, но идеализированные, благородные бандиты. Эдакие современные Робин Гуды, всегда готовые отобрать у богатых, чтобы поделиться с бедными. При этом стиль фильма легкий, изящный, искрящийся тонким юмором, динамичный. А главные герои до такой степени обаятельны, человечны, что зритель с первых же кадров оказывается под воздействием их чар. Грандиозным успехом у зрителей эта картина обязана еще и прославленному тандему Пол Ньюман-Роберт Редфорд, настолько гармоничному и живому, что временами кажется, будто эти актеры никогда не снимались по отдельности. И вообще, друзья с детства, понимающие друг друга с полуслова. Одним словом, эта картина пришлась ко времени и в какой-то степени напоминала еще старый Голливуд. Фильм снят в жанре вестерна, с одной стороны, вроде бы классического, а с другой, воспринимаемого современным сознанием конца 60-х годов. Отсюда и трагический конец, несмотря на то, что это скорее комедийный вестерн. Конечно, в этом был и идеологический момент. Обстановка в Соединенных Штатах к тому времени, когда фильм появился, была настолько напряженной, что традиционный голливудский счастливый конец окончательно смутил бы и без того растерянных американцев. Я думаю, это было бы политически некорректно, как сейчас говорят, допустить, чтобы преступникам, хоть и благородным, обаятельным преступникам, все и всегда сходило с рук.
Success of the film to have made them get away with it.
Поверх барьеров. Кино двадцатки Радио Свобода. Буч Кэссиди и Санденс Кит. Потягивая пиво на балконе салуна, герои с усмешкой наблюдают за безуспешными попытками шерифа мобилизовать жителей города на схватку с бандой. Впрочем, внимание Буча привлекает вылезающий на подиум коми-вояжер, который рекламирует транспорт будущего – велосипед. Оставляя Буча наедине с дамами, Санденс удаляется.
Keep going, teacher lady. It's okay, don't mind me. Keep on going.
Учительница Этта Плейс, красивая и молодая, возвращается к себе домой. Раздеваясь, она поворачивается и вскрикивает. В кресле сидит обаятельный усач с револьвером. Продолжай в том же духе. Распусти волосы. Теперь тряхни головой. Санденс Кит взводит курок. Губы Этты раскрываются. Пальцы развязывают ленточку и начинают расстегивать корсаж. Стриптиз конца 19 века.
That once you'd get here on time.
Откладывая пояс с кобурой, Санденс обнимает девушку, которая вдруг говорит: «Неужели ты никогда не можешь являться домой вовремя?» Уильям Голдман, который 8 лет собирал материалы для своего менее чем за месяц написанного сценария, он получил за него не только Оскара, но и рекордный для конца 60-х гонорар в 400 тысяч долларов плюс долю от дохода, свидетельствует. Мы располагали ее фотографии 1901 года. Этта Плейс, подруга Санданс Кида, была исключительно красива. Наутро за открытыми окнами их спальни шутками и прибаутками возникает третий, и не то чтобы совсем уж лишний, Буч, на приобретенном в городе велосипеде. Это выскальзывает из постели, в одном пеньюаре садится к нему на руль и по пути срывает красное яблоко. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. О том, как возникла эта сцена, рассказывает Голдман. Исторически все точно. В конце прошлого, начала нашего века, велосипеды были в такой же безумной моде, как хула-хуп. Музыка в этой сцене – прекрасный пример того, что фильм всегда групповое усилие. Когда Джордж Рой Хилл прочитал в моем сценарии эпизод на велосипеде, он сказал сразу: «Сюда мы вставим песню». But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Капли дождя мне падают на голову. Песня, которую специально для фильма написали Берт Бакарак и Хэл Дэвид, получила Оскара. Ньюман прекрасен. Для акробатических номеров на велосипеде наняли дублера, который оказался никуда не годен, и Пол сам сыграл весь эпизод, за исключением одной сцены, где он проламывается в загон с быком. Оказалось, что Ньюман – страстный велосипедист. Конрад Холл снял эпизод на перехват дыхания. Ей-богу, заканчивает Голдман. С операторской точки зрения это одна из самых красивых сцен в истории вестерна. Несмотря на потрясающий кассовый успех и 4 премии Американской киноакадемии, часть критиков, особенно в Нью-Йорке, с раздражением восприняли стилистические отступления от жанра. «Многое в Буче было необычным для вестерна», — рассказывает Голдман. «Слишком мало насилия. Я в панике сознавал, что для фильма действия не очень много, и он недостаточно смешной, чтобы стать комедией. А если к тому же эти два парня нам не понравятся, мы окажемся перед большой проблемой». Жанровое своеобразие нетрадиционного вестерна. У микрофона коллега Петр Вайль.
Что вестерн Клинта Иствуда «Непрощенный» получил в 93-м году главного Оскара, заложено было за четверть века до этого фильмом «Буч Кэссиди и Санданс Кид». Вообще-то это феномен поразительный. Лишь за 2 года до столетнего юбилея кино в Америке впервые была награждена высшей наградой картина самого американского жанра – вестерна. Дело, конечно, в том, что вестерн на протяжении долгих лет считался, так сказать, низким жанром, а киноакадемия всегда тяготела, во-первых, к социальности, а во-вторых, к респектабельности. Вот перелом в отношении к вестерну и произошел в 69-м с появлением Буча Кэссиди и Санданс Кида. Если быть точным, это был второй качественный скачок. Первый совершил за 30 лет до этого Джон Форд в «Дилижансе», превратив фольклорные, былинные коллизии ранних вестернов в психологическую драму. Джордж Хилл пошел еще дальше, подняв образец этого жанра до высокой трагикомедии. И, откровенно говоря, странно, что понадобилось еще 2,5 десятилетия, чтобы вестерн был осенен Оскаром. Разгадка, вероятно, как раз в популярности. Вестернов делается очень много, и подавляющее большинство по старым испытанным канонам. Тем самым, которые так решительно нарушены в фильме Джорджа Хилла. Начальные титры со стилизованными под старые кинокадрами как бы сразу погружают картину и зрителя в контекст истории. Истории вестерна. И тем отчетливее мы ощущаем отличие и новизну. Юмор и ирония, очарование и легкость, трогательность и нежность царят в этом фильме. А эпизод катания на велосипеде Пола Ньюмана с Кэтрин Росс – одна из лиричнейших и красивейших сцен в кинематографе. И это вестерн? Да, такой вестерн. с безупречно благородными, обаятельными героями, почему-то занятыми профессиональным грабежом. Ни в чем не провинившимися, ни в чем не виноватыми, почти невинными. И не случайно мы ни разу не видим лиц их преследователей. Их гонят не люди, а судьба. И вот здесь-то Хилл сделал следующий шаг вслед за психологизмом дилижанса. Основа основ вестерна, черно-белое противостояние хороших и плохих героев, здесь даже не нарушена, а просто отменена. К чему, между прочим, не так уж легко привыкнуть любителю вестерна. А я его люблю с начала 60-х, когда мальчишкой посмотрел «Великолепную семерку». Тогда все мои сверстники играли в ковбоев. Один даже заигрался. Получивший кличку «Брит» по имени лучшего стрелка и метателя ножа в «Семерке», он оказался перед необходимостью соответствовать образу. Ведь вестерн не только жанр, но и стиль жизни. Я убежден, что именно имя и обязательства перед ним определили путь моего приятеля Брита. Путь, который привел его к нелепой гибели в неполные 30. Брит заигрался в «Великолепную семерку». В «Буче Кэссиди» и «Санданс Кида» заиграться нельзя. Если это и игра, то игра судьбы. Человек перед лицом времени и рока, как в греческой трагедии, где нет ни правых, ни виноватых. Несравненная легкость Пола Ньюмана и Роберта Редфорда обрывается внезапной тяжестью смерти. Если это и игра, то только та, в которую вовлечены мы все и которая кончается всегда одним и тем же.
Радио «Свобода» в нашей кинодвадцатке «Буч Кэссиди» и «Санданс Кид». При втором ограблении летящего по суше налетчики, в соответствии с исторической правдой, переложили динамита. Контуженный вот как опять остается жить, вагон же разлетается вместе с долларами, которые еще кружат в воздухе, когда показывается загадочный паровоз с одним вагоном.
What the hell is that?
Что еще за наваждение? Из вагона на ходу один за другим вылетают 6 вооруженных до зубов всадников. Среди них один в белой шляпе. Отборный отряд, нанятый хозяином Union Pacific. Под пулями падают товарищи. Собиратель газетных вырезок Ньюс Карвер, Кэрри Плоский Нос. Преследователи неутомимы и хитры. Несмотря на то, что герои пытаются их разделить, пустив по ложному следу, все 6 упорно, даже ночью с факелами, идут за оседлавшими одну лошадь Бучем и Санданс. Высоко среди скал герои попадают в ловушку. Впереди пропасть, на дне которой свирепая река. Отступать некуда. Так начинается первый из 2 эпизодов, который автор сценария «Первоосновы картина» вспоминал с гордостью. В интервью Джону Брэди Уильям Голдман: в конечном счете, что делает картину хорошей? Моменты. 2-3 момента, которые запомнит зритель, которые он сможет унести с собой. Итак, герои загнаны на самый край скалы, 2 револьверных ствола против 6 с ружьями. «Не пора ли нам взять каникулы, — говорит Буч, — и махнуть куда-нибудь в Боливию? Самое, по-моему, время. Обязательно поедем в Боливию. В следующий раз». Буч предлагает прыгать, Санданс занимает оборону. «Буду отстреливаться. Может, они захотят нам сдаться». «Нет, прыгаем». «Нет, я не умею плавать», — отвечает Санданс, согласно Голдману, в соответствии с той правдой, что ковбои были не лучшими пловцами. «Не все ли равно, что тебя убьет? Пуля или прыжок?» Санданс вскакивает и, опережая Буча, с протяжной бранью прыгает. Героев уносит горная река, а со скалы им след глядит фигурка в белой шляпе — Джон Лафорс, лучший из сыщиков нанятой компанией Union Pacific. Микрофон американскому киноведу. В беседе с нашим нью-йоркским корреспондентом Мариной Ефимовой, профессор Мичиганского университета Херб Игл.
Профессор Игл, чем вы объясните такую популярность этого фильма?
There's a certain sympathy with small people.
Американцы испокон века испытывали горячую симпатию к маленькому человеку, к одиночке, незащищенному никакой общественной силой. И в схватке такого одиночки с большой организацией, будь то мафия или полиция, или, скажем, мощная корпорация, как в фильме «Буч Кассиди» и «Санданс Кид», американский массовый зритель будет всегда на стороне маленького человека. Надо сказать, что «Буч Кассиди» и «Санданс Кид» создавался как раз на рубеже смены тенденций. Начиналась мода на вестерны, героями которых были не одинокие волки, а, так сказать, трудовая команда, семья или община маленького городка. И главным нервом фильмов стал не столько вызов организованному злу, сколько защита вот этой группы, члены которой связаны любовью друг к другу и к созидательной, а не к разрушительной деятельности. Буч и Кид, конечно, не труженики, а перекати-поле, но это уже команда, их даже не двое, а трое, включая женщину, и они связаны дружбой. Если вы вспомните, Катарина Росс говорит друзьям перед их бегством за границу: «Я готова поехать с вами, стирать ваши носки, готовить, вообще все делать, кроме одного. Я не желаю видеть вашей смерти».
«Поверх барьеров». Кинодвадцатки наших лучших «Буч Кассиди» и «Санданс Кид». Надо сказать, что эпизод преследования – вымысел Голдмана. Историческая правда в том, что, узнав о сформированном против них отряде смерти, герои в компании с учительницей Этой Плейс сбежали сразу. «Могло быть хуже», – замечает Буч, инициатор бегства в Южную Америку. Не на каникулы, конечно. Здесь есть банки тоже. Например, Андских гор, Банко де Лос Андес. Но первая попытка ограбления срывается по чисто лингвистическим причинам. Герои не говорят ни слова по-испански. Это, под угрозой постельной невзаимности в случае Санданса, заставляет героев выучить необходимый минимум. С револьвером в руке, со шпаргалкой в другой, проходит первый удачный налет. С розыскных афиш смотрят их портреты «Бандидос Янкис». В отчаянии от перспективы этой жизни это возвращается в Штаты. Оказавшись на мели, они решают честно зарабатывать на жизнь. Впечатленный револьверным искусством Санданса, хозяин золотых приисков нанимает их в охрану. Но по пути обратно выстрел с гор. Хозяин падает со своего белого мула, нагруженного мешком с зарплатой. Местные бандиты делят деньги, когда сверху возникают Буч и Санданс. Как знаток испанского, Буч пытается решить проблему мирно. Деньги на землю, и можете уходить. Бандитам смешно.
El dinero no es nuestro. Lo necesitamos.
También nosotros lo necesitamos.
What do you think?
Not so good.
Но Бучу не до смеха. Я никогда еще не убивал. Самое время узнать об этом, отвечает Санданс.
One hell of a time to tell me.
Go.
Hey.
Please.
Hey.
Por favor.
Por favor.
Бандиты не успевают схватиться за оружие, они уже мертвы. Герои скорбно созерцают дело своих дымящихся револьверов. Только что решив встать на путь закона, они поневоле превратились в убийц. «Буч Кассиди» и «Санданс Кид». Как этот вестерн воспринят был в России? По телефону из Москвы киновед, директор Российского института культурологии Кирилл Разлогов.
Сенсация показа фильма «Буч Кассиди» и «Санданс Кид» тогда состояла не только в том, что картину можно было посмотреть, на самом деле ее можно было посмотреть и раньше, если обладал некоторыми привилегиями, только в том, что ее можно было посмотреть легально. Ее мог посмотреть любой человек, способный купить билет в кинотеатр. Кроме того, это была ретроспектива Роберта Редфорда, человека широко известного и широко популярного, одной из первых звезд, которые приехали в Москву в период, когда широкие культурные связи стали нормой, а не исключением. На фоне ретроспективы фильмов Редфорда «Буч Кассиди» выделялся тем, что это была картина приключенческая, Это была картина традиционно американская, связанная с жанром вестерн. В России известна в основном благодаря картине «Великолепная семерка». От премьеры «Великолепной семерки» тогда уже прошло несколько десятилетий, далеко не все ее поняли, ее помнили. Связано это было с тем, что картина легко смотрелась и имела некий драматический импульс. В ней было мелодраматическое начало, особо близкое российскому зрителю. Ибо, несмотря на то, что сегодня экшн-мувис, фильмы действия, смотрят молодежь, пожалуй, так же активно, как и другие жанры, зрители того поколения, которые тогда получили возможность посмотреть фильм «Кесади и Санденс Кит», любили мелодраму, пожалуй, больше, чем фильмы действия. И в этом смысле картина, даже на фоне ретроспективы очень сильной, стала в известной мере сенсацией. Она не имела широкого успеха, коль скоро не была выпущена в широкий прокат, но она имела высокий престижный успех и имела широкий резонанс в средствах массовой информации и среди московской публики. Ибо тогда зал кинотеатра «Октябрь», где проходило это мероприятие, зал на 2500 человек, еще бывал полон.
«Поверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода», Буч Кассиди и Санденс Кит. По пути домой герои спешиваются в маленьком городке на площади, садятся за стол в тени аркады, мальчик отводит их лошадей и белого мула. На крупе мула, который принадлежал убитому хозяину золотых приисков, тавро. Мальчик бежит сообщить полицейскому. Вооружившись ложками, герои наклоняются над едой, как вдруг тарелки разлетаются от выстрелов. Сколько стволов против них? Шквал свинца вырывает и уносит ковбойскую черную шляпу, которую Санденс выставляет из-за колонны. Тем временем, чистое совпадение, к городку подходит армия, целый кавалерийский полк.
Где están?
Allí en la plaza.
¿Cuántos hombres son?
Dos hombres. Dos hombres.
Mi capitán, por favor.
Dos bandidos yanquis.
«Бандиты!» — кричит полицейский. «Сколько их? Только двое!» — готов возмутиться офицер. Но узнав, что это «бандидос Янкис», бросает своих солдат на помощь. Сотни ружейных стволов берут под прицел площадь с мирно журчащим фонтаном и аркадой, под которой в помещении скользкими от крови пальцами герои перезаряжают свои кольты. Во время съемок, рассказывал Гольдман, мы с режиссером мечтали, что лет через 20 вместе с такими вестернами, как «Шейн» Джорджа Стивенса и «Человек с револьвером» Генри Кинга, вспомнят и про нашу картину «Буч Кэссиди и Санденс Кит». Тогда будет ясно, что фильм получился неплохой. Что ж, со времени съемок прошло больше четверти века, и в посвященной этому фильму «Кинодвадцатки» мы подходим к финалу. Это, кстати, второй эпизод, момент номер два, за который Гольдман испытывает гордость профессионала. У микрофона Юрий Гендер.
Есть в Праге учреждение, довольно популярное среди сотрудников русской службы «Радио Свободы», ресторан «Buffalo Bills» с мексикано-техасской кухней. Злые языки даже говорят, что сама идея кинодвадцатки «Радио Свобода» родилась именно в этом месте. Не знаю, не думаю. Но то, что атмосфера в «Buffalo Bills» оказала некоторое влияние на результаты голосования кинодвадцатки, оспаривать трудно. Портреты Буча Кассиди и Санденс Кита занимают там, в «Buffalo Bills», подобающее место. Только текст под ними показался мне излишне академическим. Выяснилось, что текст взят владельцами ресторана из британской энциклопедии. Вот этот текст с некоторыми сокращениями. Санденс Кит, настоящая фамилия Гарри Лонгбоу, родился в 1870 году в Фениксвилле, штат Пенсильвания. Имел репутацию лучшего стрелка в банде «Аутлос» — «Людей вне закона», которая оперировала в 80-х и 90-х годах прошлого века в скалистых горах и прилегающих пустынях Дальнего Запада. Свое прозвище «Санданс Кид» — «Солнечный танец» Гарри Лонгбоу взял по названию городка, в котором он провел в тюрьме единственный раз в своей жизни полтора года, будучи осужден за угон коня. В конце века Санданс Кид встретился с другим известным американским аутло Бучем Кассиди и вместе с ним и своей девушкой, этой Плейс, отправился в Нью-Йорк и оттуда в Южную Америку. В течение нескольких лет они держали скотоводческую ферму в провинции Чубут, Аргентина, но в 1906 году вернулись к прежней профессии, получив прозвище «Бандитос Янкис». Погибли в перестрелке с кавалерийским полком боливийской армии в 1909 году в городке Сан-Висенте. Санданс Кид был смертельно ранен, и Буч Кассиди застрелился. Однако, по другой версии, Санданс Кид вернулся в Соединенные Штаты и умер в безызвестности в 1957 году в штате Вайоминг. Примерно так же составлена статья в британской энциклопедии и о Буче Кассиди. Статья также окончательно не подтверждает факта гибели Буча в Боливии в 1909 году, отмечая, что его видели в штате Невада в 1937 году. Тут нас охватывает, конечно, справедливое чувство возмущения. Серьезные, уважаемые издания, а уделяет столько места каким-то аутлос, людям вне закона. Тем более, что на той же странице, где Буч Кассиди, сразу вслед за ним идет статья о Кассини, известном французском юристе, авторе всеобщей декларации прав человека и лауреате Нобелевской премии мира в 1968 году. С другой стороны, а разве не преподается самым тщательным образом история Стеньки Разина и Мельки Пугачева, которые пролили, не говоря уже о вполне респектабельных генералах и полководцах, гораздо больше крови, чем Буч Кассиди и Санданс Кид. При этом, правда, Буч и Кид не ставили перед собой никаких политических целей, но, видимо, это обстоятельство и делает их привлекательными, во всяком случае, в интерпретации Джорджа Хилла. Буч Кассиди и Санданс Кид – прежде всего поэма мужской дружбе, лучший фильм о мужской дружбе из когда-либо созданных. Последние слова тоже цитата и тоже из энциклопедии. Этот мужской образ, без всякой альтернативной сексуальной ориентации, герои сохраняют до конца. Уже смертельно раненые, зная, что жить им осталось считанные минуты, они планируют новое приключение – Австралия. Образ Австралии, как буквально все в этом фильме, не случайен. В доброй, веселой Англии нашлось в свое время немало аутлос, нарушителей закона, чтобы заселить ими целый континент, Австралию, и неплохо там у них все как-то получилось. Какая страна мечтает Буч Кассиди? Все говорят по-английски, банки без охраны. А как насчет женщин? Перезаряжая кольт, спрашивает Санданс Кид. «Сначала берем банк, а потом будут и женщины», — отвечает Буч, и с этими словами они вылетают у закрытия навстречу оружейным залпам и застывают в незабываемом кадре, по которому хоть сейчас можно лепить монумент не героям, естественно, а фильму «Буч Кассиди и Санданс Кид».
Кстати сказать, в сценарии Уильяма Голдмана последний кадр замирал, когда герои заполняли барабаны револьверов. Ветеран Второй мировой корейской, вышедший в отставку майором ВВС, режиссер Джордж Рой Хилл заставил Ньюмана и Редфорда выбежать с оружием в руках под ураган свинца. Стоп-кадр. А затем с экрана, как кровь от лица, отливает цвет. И последнее событие жизни этой неразлучной пары вне закона в черно-белом виде возвращается в большую историю и британскую энциклопедию. Кинодвадцатка «Радио Свобода». Наши 20 лучших за первый век кино. Передача была посвящена картине Джорджа Роя Хилла «Буч Кассиди и Санданс Кид».